вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13.06 в Москве. Добрый день. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько, автоадвокат. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день, здравствуйте.
А о чем мы будем говорить?
Будем говорить об автомобилях, о тех сложностях, проблемах, которые вызывают владение железным конем. Ну и попытаемся ответить на вопросы, которые возникнут в связи с этим.
Угу. А, я знаю, что новости к нам прилетели, что с ОСАГО там будет новое
нововведение. Да, с 9 декабря вступает в силу указание Банка России, которым расширяется тарифный коридор ОСАГО. Что это значит? Это означает, что те предельные размеры страховых тарифов, которые страховые компании, в пределах которых страховые компании назначают стоимость полиса ОСАГО, они немного расширяются. Расширяются для легковых машин примерно на 1200 рублей, повышается верхняя планка стоимости, вернее, на 1130 рублей, по-моему, для легковушек, для мотоциклов примерно 1200 рублей максимальная планка увеличивается. Больше всего эта планка увеличивается для автомобилей такси 2300 с чем-то рублей. То есть страховые компании, как это было на практике, они просто повышают цены в пределах этого тарифного коридора. Также меняется немного в некоторых регионах коэффициент территории, то есть тот коэффициент, который тоже влияет на стоимость полиса ОСАГО. Вот в двух регионах, в Ингушетии и в Новосибирской области, этот коэффициент увеличивается аж в два раза. В других регионах там примерно...
Почему?
Ну, как объясняет ЦБ, это связано с убыточностью ОСАГО в конкретных регионах, с учетом там стоимости ремонта и так далее. Именно по этой причине так сильно почему-то в этих двух регионах вырастут тарифы, вернее, выросли коэффициент. А он тоже влияет на тариф. В других регионах меняется не намного, там где-то он уменьшается на 10%, где-то увеличивается, то есть не сильно заметно. Поэтому, если сегодня хотите успеть полис купить по старой цене, то делайте это незамедлительно.
Друзья, вперед, еще по старым ценам можно приобрести ОСАГО. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но и видеть. Мы есть ВКонтакте, мы есть в Телеграме, мы есть в Ютубе. А еще мы есть в Дзене, читайте нас. И в мессенджере Макс. Заходите, читайте, слушайте. Мы идем дальше. Автодела сегодня тема программы. Сергей, тут еще пришли такие новости, что с 1 января 2026 года более 60 новых дорожных знаков появится на улицах дороги в России. Например, ширина парковочного места вдоль проезжей части будет уменьшена с 2,5 до 2,25 метра.
Но это наверное, что, изменение даже не дорожного знака, а собственно, видимо, да. ГОСТы меняются, скорее всего. Угу. Потому что у нас ширина парковочного места, она знаками не определяется, она лишь знаками обозначается. Вот. Но, видимо, связано с тем, что хотят сделать ощущение того, что дороги стали вроде бы шире. Вот в Москве, например, кое-где...
Так наоборот, сужают.
Да, но смотрите, что в некоторых местах города Москвы ширину полосы, да, сузили немножко. И в итоге там, где было, допустим, три ряда для движения, стало 4 ряда. Вроде как увеличилось количество рядов, да, но при этом машины стали ехать ближе друг к другу. То есть это палка о двух концах. Видимо, с парковкой то же самое. То есть парковочное место сужается, чтобы, видимо, увеличить проезжую часть для движения. И, может быть, опять же, там на один ряд это движение увеличить.
2,5 метра, но это где-то наше окно, да?
Ну, примерно так, да. Ну, 2,5 это вполне нормальное место, да, для парковки, совершенно. И зачем его сужать, тем более,
что джип, любая машина,
в нашей России это место
вот
много.
Вот еще один знак нас как-то в замешательство привел, мы не поняли, что это, вертикальный знак стоп-линии.
Вертикальный знак стоп-линии?
Это что, это вертикальный вот.
А как это? Нету посмотреть, как он выглядит.
Нет, в том-то и дело.
Вы знаете, я советую тогда всем найти актуальную версию правил дорожного движения в электронной форме. Да, она есть во всех правовых базах. И там есть приложение к ПДД, знаки, разметка. Можно посмотреть графический объект, как это должно выглядеть, чтобы, когда мы поедем на улицу, увидим этот знак, чтобы не удивляться и понимать, что это, что он обозначает. Видимо, вертикальная разметка стоп-линии означает место, где должна быть стоп-линия, чтобы, ведь мы же знаем, что за за пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора есть штраф. Чтобы нам понимать, что место стоп-линии, что дальше ехать нельзя, потому что стоп-линия, она может быть, ну, например, сейчас зимой, да, под снегом. Сейчас пока снега у нас еще нет, но скоро выпадет стоп-линия, под снегом может быть не видно. Камера, ты знаешь, что там есть стоп-линия, а мы не видим, поэтому можем чуть ее пересечь и попасть на штраф.
Понятно. Так, я слышал, что до Нового года сделают так, что полис ОСАГО можно будет купить на Озоне и Wildberries. Это правда? Пишет Сергулис.
Я об этом не слышал, но, честно говоря, не вижу необходимости. Зачем, если можно купить на сайте любой страховой компании? Есть куча сервисов, которые подбирают вам, те же банковские приложения предлагают. Поэтому, в общем-то,
абсолютно... Ну, а зачем существуют эти маркетплейсы? Озон, Wildberries, то же самое, что они продают, можно купить и в обычных магазинах. Просто туда идти надо или как-то курьер
привозит? Нет, что касается этих маркетплейсов, там мы покупаем товар, который как бы имеет, скажем так, свое физическое наличие. А полис, он сейчас виртуальный, поэтому заказывать его что на сайте этой компании, что на сайте... Он все равно будет виртуальным, вам приходит смс-ка, и вам приходит его PDF-скан, и все. Поэтому не имеет значения, где вы покупаете. Если там будет дешевле, да, наверное, но это нужно будет посмотреть.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей зовут.
Здравствуйте.
Пожалуйста, вот такая ситуация. У меня есть машина, да, и на ней есть номер государственной регистрации, да?
Да.
На меня все зарегистрировано. Моя невестка купила себе машину и хочет мой номер. То есть, понимаете, да, чтобы...
Да.
Она говорит, сними с учета свою машину и отдай мне свой номер.
Я вот могу так сказать? Нет, не получится. Номера продаются другим способом. Дело в том, что сейчас машина продается без снятия с учета. То есть вы продаете машину с этим номером, а новый покупатель уже может номер заменить и этот номер повесить на другую свою машину. То есть вам придется тогда сделать очень хитрую схему. Купить какие-нибудь там старые «Жигули» за 5000 рублей, повесить на них свой старый номер, продать эту машину с номером уже своей невестки, а на вашу машину вы получите в ГИБДД другой номер. То есть номер отдельно продать нельзя.
Нет, можно... а если он подарит
дар? Номер не дарится, номер не является собственностью.
Нет, это просто обычный номер висит, а она придет и на себя переоформит. Нет,
номер – это буквенно-цифровая комбинация, которая присваивается конкретному транспортному средству. Сама пластинка – это не ваша собственность. То есть даже если вы ее передадите, то все равно нужно будет в ГАИ переоформить именно эту буквенно-цифровую комбинацию. Но ГИБДД это может сделать только в том случае, если эта пластинка железная висит на машине, которая продается с этим номерным знаком. Поэтому
нужно купить старый «Жигули». Короче, как вы хотите, не получится.
Просто так нельзя. Да, эта схема сложная. Она работает только тогда, когда продаются там очень красивые, дорогие номера за миллионы рублей. Да, тогда там имеет смысл покупать старые «Жигули» и вот так вот с переоформлением заморачиваться.
Действуйте. Спасибо. Так, а можно ли купить ОСАГО не на год, а на 5? Есть ли такая возможность? Пишет
Лимузин. Нет, такой возможности нет, потому что закон об ОСАГО четко говорит, что срок действия полиса 1 год составляет. Есть полисы меньшие, там на, по-моему, 20
было
дней.
Было 3, нет?
Никогда не было
3. Не было?
Нет.
Я путаю, значит.
Нет, только год.
Добрый день, можно ли менять на машине рычаги подвески на рычаги для дрифта, где меняется размер колесной базы? Можно такой автомобиль эксплуатировать по дорогам? Не является ли это внесением изменений в конструкцию автомобиля, пишет Павел.
Является, потому что вы снимаете те узлы агрегата, которые предусмотрены заводом-изготовителем, и ставите узлы агрегата с другими характеристиками. Это является классическим примером внесения изменений в конструкцию, которые необходимо с ГИБДД согласовывать. То есть сначала получать разрешение на это, потом проходить испытания, получать протоколы испытаний, потом вносить изменения, соответственно, в базу данных ГАИ. Поэтому формально это нарушение. Может быть, не каждый сотрудник ГАИ может усмотреть, что у вас там другие стоят рычаги, но все-таки это нарушение, потому что вы снимаете штатные агрегаты.
Окей, идем далее. Добрый день!
Добрый день.
Добрый.
Вы в эфире. Вот вопрос у меня такой. Все знают пешеходный переход. С двух сторон он ограждается полицейскими лежачими.
Да.
Как бы. У меня вопрос. Вот перед
пешеходным все, что ли?
Переходом я согласен,
да?
Нет, не скорость все. Снизить и как от него проехать. После того, как я проехал пешеходный переход, зачем мне еще этого полицейского под колеса кладут.
Знаете, меня тоже всегда это интересовало, потому что если мы пешеходный переход уже пересекли, зачем нам потом тормозить?
Да.
А это очень просто объясняется. Я предполагаю, что это сделано для того, чтобы просто лежащего полицейского не объезжали по встречке там те, кто еще не подъехал.
Нет, секундочку, там сплошная.
Все равно найдутся...
А мне кажется, это чтобы не разгонялись, и будет эффект лучше. Раз, два...
Нет, эффекта никакого, потому что если я притормаживаю перед пешеходным переходом, проехав переход, зачем мне еще раз тормозить перед вторым?
Вот я про это и говорю, зачем он нужен? Зачем
не знаю, логики не вижу, потому что тормозить после проезда пешеходного перехода абсолютно незачем. Единственное предположение... Да, предположение только то, чтобы машины не объезжали лежащего полицейского по встречной полосе, если, например, там нету разметки сплошной, да? А если ее нет?
Она должна быть, а как ее нету? Она там всегда.
Давайте так, встретите полицейского, задайте вопрос, ладно?
Даже не полицейского, а может быть сотрудников ЦОДД, потому что они решают вопрос, где
нужно разместить. Или сотрудников ЦОДД. Спасибо большое. Можно ли при оформлении ремонта по ОСАГО не указывать реквизиты карты? Меня обманули ВСК, скинули на карту в 3 раза меньше, чем стоит ремонт. Требования о ремонте игнорируют.
Внимательно смотрите, ну, много раз говорил, внимательно смотрим документы, которые мы заполняем при оформлении страхового случая. Почему? Потому что если в заявлении на страховое возмещение мы ставим галочку в графе «прошу перечислить денежные средства», то это означает, что мы согласны на выплату деньгами. Если мы указываем реквизиты, то страховая компания вправе это принять, а Верховный суд разъяснял, что если мы поставили галочку и страховая компания заплатила, то это означает, что мы согласились на получение возмещения ущерба деньгами. Поэтому, если вы поставили галочку, вам заплатили, увы, здесь уже ничего не поделаешь. Если, конечно, страховая компания явно меньше заплатила, то можно попробовать с ней посудиться, если действительно вы докажете, что с учетом износа стоимость ремонта выше. А вообще, если есть виновник ДТП, то целесообразнее к нему обратиться с иском о взыскании ущерба без износа. Uh-huh. То есть разницу между полученной выплатой по ОСАГО и разницей в стоимости ремонта без износа, ее можно с виновника взыскать. Судебная практика на сей счет, она вполне уже сложившаяся.
Елена пишет, подскажите все-таки, с какого возраста уже можно ребенка не возить в кресле?
Если не ошибаюсь, 12 лет.
Она вот продолжает, что типа у ее дочери ей 10, а у нее рост 1.65 м. Она говорит, ни в одно кресло мы не влезаем.
Тогда можно сзади использовать штатный ремень безопасности.
Обычный.
Да, а на переднем сиденье только лишь соответствующее удерживающее устройство и ремень безопасности.
Понятно. Так, еще был вопрос. Так, я сейчас найду его. Если найду... А вопрос был по поводу сбора.
Какого именно? Утилизационного?
Да, утилизационный сбор, вступил ли он уже в силу?
Да, с 1 декабря.
И спрашивает слушатель, там он прислал сообщение, я не найду сейчас. А можно ли этот уплачивать этот...
В рассрочку?
Сбор, да, в рассрочку.
Нет, нельзя, потому что если он не уплачен, то, соответственно, машина еще считается неоформленной. Кстати, интересная мысль, может быть, действительно, ведь есть же, допустим, рассрочка там на налоги, на какие-то другие платежи. Было бы логично, если уже государство подняло сбор в десятки тысяч раз, то, может быть, логично было бы хоть какую-то рассрочку предоставить, потому
что сейчас статистика... Конечно, не все же могут выплатить там миллион, например.
Статистика продаж автомобилей падает, и она будет падать, потому что сейчас как раз машина дорожает, еще какие-то запасы у дилеров есть, машины, которые были завезены до этого сбора, там собраны здесь, но через там полгода-год цены на машины взлетят, они уже станут роскошью, вообще любая машина почти станет роскошью.
А об этом говорят или это вообще все забыть?
О чем говорят?
Ну, что можно, вдруг когда-нибудь сделают частями?
Пока об этом только лишь вопрос слушателя, пока никто из наших чиновников об этом даже не заикается.
Угу. Джексон пишет, после проезда знака 20 у лежачего полицейского...
Скорость. Ну, обычно знак 20 ограничения.
А у лежащего полицейского нет никаких отменяющих знаков или перекрестков. Сколько ехать-то со скоростью 20, что ли, дальше?
Получается, да. До следующего перекрестка, пока знак не перестанет, не окончит свое действие.
Может, там школа находится, и дети могут где угодно перебежать. А Максим спрашивает, ничего, чем медленнее, осторожнее можно ли... Максим, я не понимаю, о чем вы написали? Короче, он историю о том, что два полицейских – это нормально. Что это нормально.
На мой взгляд, нелогично.
Угу. Ну, на мой, кстати, тоже, но...
Но, к сожалению, это практика везде. Не бывает такого, чтобы был полицейский один. Только перед пешеходным переходом.
Алло.
Алло, да, добрый день еще раз.
Добрый.
Кирюх Строгинский беспокоит. Слушайте, вопрос такой. У нас в Строгино организовали платные парковки везде абсолютно. Вот. И все машины, которые стояли там, грубо говоря, ночью, вполне себе законно, да, работяги приезжали такие же, как я, ставили бесплатно, теперь мы должны платить по 40 рублей в час, даже ночью. Вот. Вопрос, насколько это законно вообще, и можем ли мы каким-то образом там все дело обжаловать.
А резидентное разрешение не оформляли или прописки?
Слушайте, но здесь ситуация следующая. Я могу на любой машине приехать домой. То есть я сегодня на одной, завтра на другой. И, ну, то есть там же под конкретный автомобиль оформляется это все дело.
Да.
Здесь просто вопрос безопасности там детей. Да, то есть я уже молчу про то, что во дворах теперь, ну, как бы сложно, да, у меня там легкий коммерческий транспорт проезжать, да. Вот, но дети-то шныряют между машин, и количество машин взросло. Вот. То есть как-то это отменить возможно,
невозможно. К сожалению, никакого механизма это оспорить пока у нас не придумано. То есть вроде как это делается с согласия депутатов местного муниципалитета, но тем не менее оно не является обязательным. То есть принимается решение правительством города Москвы о том, что парковки организуются там-то, там-то и там-то. Поэтому все, что можно сделать, это предложить обратиться именно в правительство Москвы, потому что они своим постановлением вводят или упраздняют парковки на тех или иных улицах.
Просто странно то, что даже у местных жителей никогда ничего не спрашивают. Ни об благоустройстве, ни о платных парковках.
А когда спрашивали местных жителей о необходимости введения платных парковок? Я что-то такого не помню. Говорят, что они согласны, но ни одного согласного я еще не слышал.
Вы знаете, у вас еще хотя бы 40 рублей стоит. Вот здесь в центре Москвы уже по 500 в час.
Это ужас.
Это да.
Как бы триллионы с деньгами собираются, а нам легче жить.
Но это бюджет города из этого состоит. Вот эти ремонты различных дорог, благоустройство дворов.
Дело, но по большей части это идет на зарплаты тем, кто фотографирует нарушения, и на новые камеры.
Но и это тоже,
есть. Да, и это есть. Потому что если не будет камер, не будет штрафов. Не будет штрафов, не будет, сами понимаете, чего.
Это правда. Спасибо большое, спасибо. А, у нас все газелями заставлено, когда уже платную парковку сделать, пишет XMR. Вот видите, кому-то платная парковка не нужна, страдают от нее. Кто-то говорит наоборот, почему не поставят платную парковку, газели бы не приезжали.
Ну, платная парковка выгодна только в одном случае, если вы в этом районе живете, вы там зарегистрированы, машина зарегистрирована на вас, вы можете оформить резидентное разрешение. Но имейте в виду, что если вы приехали в свой район, а там, допустим, все места заняты, и вы поедете в соседний район, там вы уже бесплатно не встанете. Поэтому тут проблема, что называется, палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, если вы приехали поздно домой, и места заняты, вы также поставите машину на всю ночь за там 1000 рублей или за 500.
А Бараэт пишет, у нас в переулке случилась трагедия, сбили девушку насмерть, после этого сделали лежачие полицейские настолько высокие, что я на Лада Веста чиркаю днищем. Имеют ли право дорожники не соблюдать ГОСТ?
Не имеют права, потому что есть ГОСТ на эти неровности, по-моему, он должен быть не более чем 7 сантиметров, если не ошибаюсь, нужно погуглить, потому что действительно не все машины способны преодолеть.
Сбираются,
ну. Но если он реально выше тех норм, которые есть, то, к сожалению, не все автомобили могут его преодолеть, а это уже, наверное, явный перегиб.
Да. Так, 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
Здравствуйте. Я не знаю, удастся ли на пальцах объяснить ситуацию, но вот со мной недавно произошел прецедент, когда я шел, значит, подходил к дому, сзади услышал звук торможения, когда обернулся, вплотную ко мне, значит, подкатил этот самый доставщик. Я говорю, ну ты что, идиот? Ты видишь, что человек идет. А он, значит, пытался меня, видимо, обогнать, не рассчитал. Вот, и до последнего гнал. Хорошо, что асфальт был сухой. А там ситуация такая. Значит, вот этот тротуар, который идет вдоль дома, к которому я подходил, он изгибается, когда дом заканчивается, значит, сбоку стоит другой дом, он так изгибается и дальше змеей огибает. А за вот этими домами обоими идет технический проезд, который, соответственно, значит, делает зигзаг. Заканчивается один дом, отходит второй, и дальше идет опять...
Будьте добры, а можно чуть короче? Давайте к сути. Вы вопрос, о чем будет? Вы так подробно рассказываете.
Вот, получается так, что вот этот технический проезд, его то ли по недоумию, то ли непонятно почему, соединили плавным переходом, который выходит на пешеходный тротуар. И там нет никаких ни полицейских, ни ограждения.
Так.
Вот. И получается, что вот эта публика, она теперь совершенно спокойна. Они, значит, гонят по техническому проезду, и потом, значит...
Вы имеете в виду публика курьеры на велосипедах?
Ну да,
так
да.
Они везде гоняют. Там ставь, не ставь им эти знаки и прочее-прочее. Они,
кстати,
гоняют,
как хотят. Кстати, интересная мысль, если поставить знаки, лежащего полицейского на тротуаре, да, чтобы не гоняли.
Там должен быть тоже бордюр, понимаете, вот заканчивается...
Что делать, Сергей?
Обращаться в местную управу, чтобы она поставила вопрос о том, чтобы эту дорогу несколько изменить и сделать более безопасной.
Дело в том... Послушайте меня. Значит, дело в том, что я пытался немножко другой вопрос, но очень похоже, обсуждать. Сделал заявку в отдел благоустройства районный.
Так.
Мне, значит, отвечала сотрудница, которая, судя по общению, значит, умеет перекладывать бумаги слева направо, справа налево.
Ну, это не все умеют делать, да.
Вот. А сути дела, она не
обращайтесь в СУДД, потому что СУДД...
Я это... и говорю, вы мне дайте контакт с тем человеком, с которым я смогу разговаривать. Вот. Короче говоря, она, значит, сказала, ну, мы выедем, посмотрим. Когда выедем, кто выедет.
Пишите дальше, пишите вышестоящую организацию.
А куда дальше? СУДД, в управу района. Кстати, например, я у себя в районе наблюдал.
Сотрудники района, понимаете?
Пишите. Да какая разница, что вы одному написали, а эти пропустили.
Чем больше вы напишете, вот тем больше остальные будет реакция. Можете написать в префектуру этого округа, в управу района, в СУДД.
На сайте
мэра можно прямо на имя мэра написать. Он спустит ниже в свои по своим подчиненным, и те возьмут на контроль решение вопроса.
Депутату своему напишите вашего района.
Тем более сейчас все письма можно подавать в электронной форме. Вы один раз написали, его раскидали по всем инстанциям и ждем реакции.
Вот именно. И это все сейчас действует, потому что они все хотят показать, как работают, что никто ничего не забывает и так далее.
А вот знаете, что я еще наблюдал у себя в районе? Иногда ходят по району представители управы и смотрят, где что нужно там дерево подпилить, что покрасить, поставить и так далее. Прям можно к ним подойти и высказаться.
Ни разу не
видел. Я наблюдал, то есть можно высказать свои пожелания. Правда, как они ходят, не знаю, там их расписание, но встречал.
Я однажды увидел, встреча была депутата с жителями района.
Угу.
Вот, он мой тезка, и он, значит... На встречу, ну, пришло человек 50 где-то. Ну,
довольно много,
да, достаточно. Да. Вот, это все было на такой небольшой какой-то помост он встал, он что-то там говорил. Мы с собаками шли, я не стал подходить близко, думаю, сейчас начнет гавкать. Вот. Потом, когда я возвращаюсь обратно, ну, прошло минут 10. От 50 осталось 10 человек. Ну, как-то все, видно, побежали по своим каким-то делам.
Видимо, не очень интересная была тематика, но, тем не менее, надо общаться с властью, как можно больше писать заявлений, особенно если вы чем-то недовольны.
Да, вот, значит, Максим, добрый день. Посоветуйте звонившему из Торгино организовать жителей ставить дворовые шлагбаумы. Ну, кстати, можно, почему нет?
Правда? Тут проблема, насколько я понял, в том, что очень много платных парковок, и тут дело не в шлагбаумах, не в том, что много машин во дворах, а в том, что все парковочные места стали платными.
Платными. Добрый день, покупаю новую машину, старую хочу оставить на год-два. Хотел бы переставить номера старый на новую. Как это сделать?
Вы обращаетесь в ГИБДД, вам выдают на старую машину новые номерные знаки, а прежние за вами резервируют. И когда вы приезжаете на новой машине регистрировать, вы просто регистрируете машину новую под своими старыми прежними номерами, которые за вами зарезервированы. Вот такая вот схема.
Некоторые любят перебегать рядом с пешеходным переходом, может, поэтому по обе стороны делают, пишет Леомур. А я думаю, знаете что, Сергей, почему? Потому что даже если там сплошная, при
скорой... Все равно некоторые будут объезжать.
Да, или скорая полетит, или, не знаю, пожарные, ГАИ и так далее. А для них, может быть, чтобы...
Но бежащий полицейский, скорее всего, помешает пролететь.
Но я и говорю.
Скорее всего, это сделано для тех, чтобы кто едет по встречной полосе, чтобы они не объезжали свой полицейский по встречной полосе.
У нас новости на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, автоюрист Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Говорим мы на тему автодела. Все телефоны, средства связи работают. Пишите, звоните. Один лежачий полицейский бывает обычно на улице с односторонним движением. Поэтому ваше объяснение, чтобы не обижали по встречке, похоже, правда.
Но оно единственное логичное, потому что иного просто здесь придумать тяжело.
7373948, прямой эфир. Добрый день.
Да, добрый день.
Добрый.
Максим, Сергей. Да, это Наталья, вот в борьбе со страховой.
Помню, помню.
Я просто звонила, да, задавала вопрос, что решение суда присвоено нам вот 1/3
да.
от заявленной суммы иска. Вот, и спрашивала, следует ли нам апелляцию подавать.
Да.
Сказали, что, наверное, такой ненужный вариант, вот, принять и успокоиться. Ну, что мы, собственно, и сделали. И тут узнаем, что страховая, в свою очередь, подала апелляцию. Вот теперь вот у нас вопрос у меня, что нам теперь, как устраивать свою защиту?
А вы интересно. Почитайте апелляционную жалобу и напишите на нее возражение, тем более, что если суд срезал неустойку в 3 раза, то, в общем-то, вряд ли есть основания для того, чтобы эту жалобу...
А мы про машину речь идет?
Да, там по ДТП возмещение, да, да. То есть там нет основания, потому что применение статей, которая позволяет снизить неустойку, это право суда. Вряд ли здесь есть нарушение норм какого-то права материального или процессуального, поэтому я не вижу основания для отмены. Просто они тянут время, потому что чем позже решение вступит в законную силу, тем позже им придется расплачиваться, а время идет, деньги обесцениваются, и поэтому, соответственно, страховая компания просто оттягивает время.
Сергей, еще подскажите, я в прошлый раз задавала этот вопрос, типа, если бы мы писали апелляцию, то нам нужно было какого-то представителя с юридическим образованием.
Да.
А вот в этой ситуации, потому что мы вот сами писали отзывы, сами присутствовали на суде, вот сейчас интересы,
Вы можете самостоятельно, как истец, присутствовать в суде и свои интересы защищать, но если вы приглашаете представителя, то на апелляционную инстанцию может только человек с высшим юридическим образованием присутствовать.
Юрист должен быть.
Да, то есть на апелляционный суд мы не можем самостоятельно
прийти. Можете самостоятельно прийти. Да, то есть никто не обязан вас приглашать представителя, но если вы его пригласите, то он должен иметь диплом. А если вы без него идете, то вы можете самостоятельно свои права защищать.
А вот у меня истец, муж, а я могу как
подать? Нет, нет, потому что если у вас нет образования, вас не допустят.
Нету. Понятно.
Поэтому или муж сам пускай идет, а вы как зритель...
Что? Мы можем, еще вопрос, можем мы написать отзыв, допустим, отправить его, но как бы отпустить эту ситуацию и не присутствовать на судебном заседании?
Можете, при этом я советую сделать как, напишите отзыв, направьте по почте в страховую компанию и примерно за неделю до заседания сдайте в экспедицию Мосгорсуда. И можете там написать, что просите рассмотреть жалобу в ваше отсутствие. Чтобы судьи могли заранее получить, изучить, понять ситуацию и понять, что вас там нет, и чтобы они особо не усложняли это дело.
Действуйте. Спасибо большое. Действуйте. 7373948, прямой эфир. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Добрый день. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Вы в эфире, говорите.
Я хотел бы задать, меня зовут Александр, я хотел бы задать вопрос Сергею Радько.
Да, слушаю.
Как бороться с нерадивыми водителями, которые оставляют свои автомобили под знаком «места для инвалидов», хотя не являются перевозчиками инвалидов и даже не имеют значок на автомобиле инвалида?
Вызывать сотрудников АМПП, почему? Потому что именно, вернее, точнее, сотрудников МАДИ, потому что у нас МАДИ занимается администрированием в Москве штрафов, которые связаны с нарушением правил остановки стоянки, с нарушением знаков. Это нарушение знаков, это нарушение разметки, это компетенция МАДИ. Они приедут, они машину обязаны эвакуировать на спецстоянку, соответственно, владельцу придется уплатить штраф 5000 рублей плюс услуги за перемещение. Другого варианта нет.
Благодарю. Спасибо.
Пожалуйста.
За ответ. Спасибо.
Кстати, очень часто наблюдал, как, например, около торговых комплексов, там, где много мест для инвалидов, которые перед входом стоят, да, частенько приезжают эвакуаторы и забирают те машины, которые там незаконно размещены, без опознавательных знаков инвалид и так далее. То есть работа такая ведется.
Угу. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Константин.
Добрый.
У меня вот вопрос. По Конституции может любой человек, если не нарушая законы, пригласить любого человека его защищать. Но сейчас закон противоречит этому, что нужно юристы.
Погодите, в Конституции нет такого. Там написано, что каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. Там нет ни слова о том, что можно любого пригласить для защиты своих интересов.
Там написано, что человек имеет право на защиту. Имеет право именно на помощь, вот, чтобы представлять...
Что он имеет право на судебную защиту и так далее. А то, что кто угодно может представлять интерес, такого в Конституции нет.
Вопрос в чем?
А вопрос в том, то, что не все могут, особенно вот, люди, защитить, и они приглашают своих друзей, это, которые знают более лучше этот вопрос. А тут именно должен юрист защищать.
Мы вот буквально 3 минуты назад Сергей об этом и сказал, что на апелляционном суде еще где-то...
В первую инстанцию может быть кто угодно, а вот в апелляции или в арбитраже там только человек с высшим юридическим образованием.
Вы услышали?
Да, я услышал.
Спасибо, всем. Подскажите, пожалуйста, принципиальную разницу между знаками кирпич и проезд запрещен.
Кирпич означает «въезд запрещен», а «проезд запрещен» означает «движение запрещено». А просто это некоторые знаки, они имеют, по-моему, разные значения для определенного вида транспорта. Допустим, там общественный транспорт может проезжать под эти
кирпич?
Знаки.
Под кирпич?
Нет, не под кирпич в том числе. Ведь вы же видели, например, у нас есть над трамвайными полосами
вот знак кирпич. Вот тут у нас, под нашими окнами.
Да, то есть трамвай тоже ведь транспортное средство, но на него это не распространяется. Поэтому тут для обычных машин разницы нет, а вот для тех, кто, соответственно, имеет какие-то отдельные привилегии, для них это значение имеет.
Угу. Руслан Николаевич пишет, в Красногорске московских машин больше, чем областных, просим ввести платные парковки. Но мы уже рассказывали, Сергей уже рассказывал, да, что надо сделать, чтобы куда написать, обратиться, чтобы принимались меры. Так, идем далее. Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Слушаем вас.
Добрый. Скажите, пожалуйста, вот у меня права до 06.03.24. Когда их нужно менять?
06.03.27. Прибавляем 3 года к этой дате и получаем последний день.
До сих пор?
Да.
Еще действует эта система?
Да. Все права, которые истекают до 31 декабря этого года, они автоматически продлеваются на 3 года, то есть прибавляем 3 года.
Еще до конца года этого, в следующем году будет по-другому.
Если истекает, начиная с 1 января 2026 года, увы, придется идти и менять.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Меня Карен зовут.
Добрый.
А скажите, пожалуйста, Сергей, вот если в багажнике перевозят пассажиров, что за это, лишение или штраф?
Что перевозите в багажнике пассажиров?
Пассажиров.
Да.
Лишение за это вряд ли можно предусмотреть, а вот нарушение правил перевозки пассажиров, в частности, перевозка, допустим, не пристегнутого пассажира ремнем, а вы этого не сделаете в багажнике, это будет штраф 1500 рублей.
Нет, как в багажнике он лежать там будет?
Ну, да, я имею в виду, не поместился, ну, там пятый или... Да
нет, это нельзя. Это нельзя делать, это нарушение, но лишения за это нет, но нарушение, как минимум, перевозка пассажира вне кабины автомобиля. А это запрещено и технически, и законным, и правилами дорожного
движения. У вас сразу несколько нарушений. Вы капотом перекроете вид заднего зеркала, человек будет в экстремальной ситуации находиться в этом багажнике. Нет, нельзя этого делать.
Все понятно, спасибо.
Пожалуйста, у меня во дворе стоят, как правильно назвать, фургончики. Ну, фургончики такие, да. Там люди к машине, они присоединяются и на дачу там возить, еще куда-то. Видели такие?
Прицепы.
Да. Ну, как, он не такой вот прицеп,
типа дом на колесах, да?
Да, типа того. И я недавно иду, и в нем, я знаю, что в одном из них живет человек. Он, я
постоянно?
Не знаю, да, он, нет, вот зимой вроде бы, когда очень холодно, он уходит к себе в квартиру, я не знаю, почему он живет в этом фургончике, вот. И здесь приехала полиция, это не мой конкретно двор, а чуть-чуть там рядышком, чтобы вдруг кто-то сейчас услышит, еще скажет, что я сдаю. Приехала полиция, и его сказали, вы не имеете права, это не предназначено для жилья. Такой вот фургончик, этот фургон, это для транспортировки там, вещей, вы можете куда-то ехать, находиться.
Погодите, в этом фургоне. Погодите, но если это прицеп как дом на колесах или что?
Это, ну, не столько как дом на колесах, у него есть окна, у него дверь есть, а у него-то четыре колеса, ну, как такой, но он не такой большой, как дом на колесах. Я представляю, что такое дом на колесах, насколько я внутри не был, насколько я понимаю, там туалета нет, ванны нет, душа нет.
Ну, с другой стороны, а какое нарушение можно вменить такому проживающему? Ну, понятно, что его за это никто в тюрьму не посадит.
Его выгнали оттуда.
Ну, он вернется, и все, когда они уедут. Я не вижу особого нарушения в этом, потому что мало ли какие причины, по которым человек не может жить дома. Есть люди, которые живут прямо на улице. Ну,
палатки.
Да.
Но это тоже запрещено на территории Москвы.
А если больше негде жить человеку? Есть же такие истории.
Ой, давайте.
Потому что можно запретить, а что сделать, чтобы эту проблему решить?
Это правда. 7373948, прямой эфир, код 495. Добрый день.
Добрый день, у меня вопрос есть.
Добрый.
Задавайте, вы в эфире уже.
Ага, значит так, я задаю вопрос. Красногорский, Павшинский бульвар, дом 34. Стоит знак, установили 5-15, 5. Вот. И нарисовали линию. 10 метров. 10
что за
метров
знак, напомните, я так на
посыпал. А еще раз,
что это за конец, знак? Конец полосы, конец полосы.
Автобусной полосы?
Нет, был бульвар, Павшинский бульвар, так? Это значит двухполосная дорога. Потом в конце сделали конец полосы, одной полосы правой нету. Нарисовали 10 метров сплошной полосы. Вот люди ночью ставят там машины, и их приезжает 5-6 этих эвакуаторов, у меня прямо под окном, и начинают в час ночи их забирать там, и бегают. Я заснял даже на снимок несколько раз, гаишникам говорил, что вы спать не даете. И они там машины берут, машины жарут там, они на
санизации. Вопрос у вас какой?
Имеют право под этот знак забирать машины, если умеют, почему не поставили знак?
Я бы, знаете, что здесь пошел с другого конца. Надо посмотреть, а какие конкретно нарушения норм ПДД вменяются. Ведь машины эвакуируются...
Никаких нету.
Нет, погодите. Я писал, нету. Если машина помещается на спецстоянку, значит, предполагается, что она размещена с нарушением правил остановки или стоянки. Этих нарушений очень много. В ПДД около, по-моему, 15 или 20 пунктов, которые запрещают остановку и стоянку. Соответственно, нужно разбираться, что конкретно пишут в протоколе сотрудники.
Но знака-то нету, ребята, нету, что остановка стоянка, просто сплошная
остановка полоса, стоянка запрещена не только там, где есть знак. Вот это заблуждение, потому что есть места, где остановка стоянка запрещена, например, ближе 5 метров перед пересечением проезжих частей. Это классика жанра в некоторых местах, где
конечно, машины. Мне кажется, любой водитель это должен знать.
Любой водитель должен знать все эти ограничения, понятно. Ну, если они постоянно эти машины оттуда увозят, значит, там есть какое-то, что называется, хлебное место, где люди ставят машины, забыв о запрете.
А назовите... а почему они тогда берут машины, не обклеивают и бегают вокруг, и
спать не дают жить там? Назовите адрес, я просто сегодня буду в Красногорске, может быть, заеду и посмотрю это место, чтобы...
Посмотрите, я вам сейчас скажу даже адрес. Павшинский бульвар, дом 34. Дом 34, Павшинский бульвар.
Хорошо.
Дом 34.
Если
прямо вот под домом стоит сплошная 10 метров, вы увидите. С одной стороны, с той стороны остановка автобуса.
Хорошо.
Здесь нету.
Хорошо, если будет время, заеду, посмотрю, будет понятно. 10
лет спать нам не дают.
Да? Понял.
Спасибо,
понял.
10 лет спать не дают.
Еще
и
раз.
И бегают вокруг, знаете, за одну минуту 5-6 машин забирают.
Хорошо, понял. Еще раз напомню всем, что правила остановки стоянки, при несоблюдении которых машину могут эвакуировать, их очень много, и далеко не всегда наличие знака «Остановка запрещена» с табличкой «Эвакуатор» дает такие основания. Это может быть, например, стоянка ближе 5 метров перед пешеходным переходом. Это может быть стоянка перед пересечением проезжих частей ближе 5 метров. Въезд во двор тоже пересечением является, и там тоже машины таскают. Поэтому имейте в виду, освежите знание правил, потому что как-то так есть такой стереотип, что если знак «Остановка» нет, знак «Эвакуатора» нет, то можно машину поставить, ее не заберут. Нет, это совсем не так.
Так, идем дальше. Добрый день. Пришел штраф за неоплату парковки, но ее там нет. Ни знака, ни разметки. Что делать?
обжаловать, но надо посмотреть обязательно, есть ли там, потому что может быть знак о том, что платная парковка висит где-нибудь там за 100 метров до этого места. И, соответственно, формально вы находитесь в зоне действия этого знака, и уже, по-моему, здесь тоже я неоднократно рассказывал, что когда приходят такие штрафы, обычно это бывает в тех местах, где платная парковка появилась неожиданно, где еще не успели нанести разметку, поставить много знаков дублирующих и так далее. Поэтому имейте в виду, что наши судьи очень часто любят писать в своих решениях, отказывая в удовлетворении жалобы, что вы водитель, значит, должны знать все правила, понимать, где платная парковка и так далее. Но если действительно в этом месте нет платной парковки, нет знака, нет разметки, по приложению парковки России тоже оно как платное место не обозначается, то вполне можно обжаловать, ссылаясь на то, что здесь место бесплатное, штраф не обоснован.
7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня пара вопросов.
Давайте.
Первый вопрос у нас про обочечников. Насколько я знаю, что езда по обочине является нарушением правил дорожного движения.
Является.
Но не помню, не так давно был прецедент, когда человека оштрафовали за то, что он не пропустил такого деятеля. Вот. И вопрос вот в чем. Если происходит ДТП с обочечником, кто вообще виноват? Это первый вопрос.
Так, первый вопрос. Отвечаю. Вопрос очень непростой. Почему? Потому что, с одной стороны, есть разъяснение Верховного суда еще от 2019 года, где написано, что водитель, который движется по недопустимой траектории, на красный свет, по встречке, там, под знак кирпича, и в том числе по обочине, он как бы преимущества не имеет, поэтому дорогу уступать ему вы не обязаны. Но, во-первых, это касается только административных дел, а если, например, вы поворачиваете налево и влетаете, или в вас влетает тот, кто мчится по обочине, то, может быть, не дай бог, там тяжкий вред здоровью, уголовное дело, и экспертиза, которая всегда проводится, напишет, что причиной стал поворот налево. Более того, несколько есть случаев у меня, когда были истории, допустим, в Москве, когда водитель перестраивается законным образом на автобусную полосу, где нужно свернуть направо, да, в него влетает мотоциклист сзади, который незаконно двигается по обочине. В городе Москве практика вроде бы довольно однозначная. Мотоциклист, который едет по выделенной полосе, этого права делать не имеет, поэтому, как правило, признается виновным он. Но вот в некоторых регионах до меня доходили решения судов, где была абсолютно противоположная история. Там смысл такой, что вы поворачиваете, маневрируете, и не волнует никого, кто где едет, вы обязаны всех пропустить. Поэтому здесь с обочиной точно такая же история. Это первое. Второе. Надо помнить, что по обочине некоторые транспортные средства законно имеют право двигаться. Почему? Потому что это могут быть скорая помощь, это может быть машины МЧС там, и так далее, которые имеют право в ряде случаев от требования правил отступать и в том числе и двигаться по обочине, на красный свет и так далее. Это тоже нужно иметь в виду. Ну и кроме того, надо помнить, что правила дорожного движения обязывают тормозить нас на обочине, как можно правее на обочине. То есть обочина для движения использоваться не может, но для остановки стоянки вполне. А остановиться там невозможно, не заехав. Поэтому тоже нужно иметь в виду такую историю. А теперь второй вопрос.
И еще один вопрос. У меня недалеко... Брат живет на Щелковском проезде, у них есть придомовая парковка огромная. Мест там всегда для всех хватало. И ночью приезжали, парковались. Но недавно одну часть парковки сделали под шлагбаум. Место стало поменьше. Видимо, у них в домах завелся сосед-перекупщик или какой-то любитель конструкторов. Вот. Это видно по количеству одинаковых подержанных автомобилей. Заняты такими машинами более 15 парковочных мест. Скажите, можно ли как-то на это повлиять, или чтобы он перегнал на специализированную стоянку для своего этого автопарка и не занимал придомовой парковку?
Ну, вообще никаких норм, ограничивающих вот количество машин, которые вы можете владеть, нет. Вы можете иметь одну машину у себя лично и ставить, занимать одно место, да, вы можете иметь 15 машин, ставить их на 15 свободных мест. Никаких ограничений у нас нет.
Он ничего не нарушает,
Именно там... Шлагбаум стоит, именно вот шлагбаум поставлен.
Ну и что? Он же тоже живет в этом доме.
Если он за шлагбаум платит, пользуется им на законных основаниях, он, соответственно, территория, которая шлагбаум огорожена, он занимает ее своими автомобилями. Одна машина у него 2 или 15 значений не имеет.
Это то же самое, как, я не знаю, он поставил... Нет, что сделал? Ну, там купил 5 квартир. Это же тоже никто ему не запрещает.
Это раньше в Советском Союзе были нормы в Гражданском кодексе, которые ограничивали количество домов в личной собственности граждан. Вот. Но, слава богу, давно этого нет, поэтому мы можем покупать столько машин, сколько в состоянии себе позволить.
Так, успеваем еще. Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Сергей, здрасте. Константин, Москва. Вот такой вопрос. Таксисты ездят по выделенке автобусной.
Да.
Вот, бывает такая ситуация, что, ну, пробка, да, вот, и въезд во двор. Кто кому должен уступать дорогу? У таксистов есть какое-то преимущество, когда они едут по выделенке?
Ну, здесь надо исходить из другого. Если вы поворачиваете во двор, вы совершаете маневр, а при совершении маневра вы обязаны обеспечить безопасность и уступить дорогу всем транспортным средствам, которые движутся попутно, в том числе по выделенной полосе.
И это касается не только вот автобусов, я имею в виду там троллейбусов, это понятно, городской транспорт, мы ему это уступаем всегда, да?
Конечно.
Вот, а если здесь все, грубо говоря, пробка, да, вот, свободно только вот эта выделенка. То есть они идут вот сплошняком. То есть как вот?
Ну, смотрите, они едут прямолинейно, без изменения направления движения. Здесь не имеет значения, выделенка это или обычная полоса. Вы поворачиваете, вы маневрируете, вы меняете ряд движений, вы обязаны уступить дорогу этим транспортным средством.
Ну, то есть тут, получается, мы будем ждать только, когда какой-нибудь там таксист нам уступит дорогу.
Конечно, конечно.
И тогда мы только заедем во двор.
В этой связи не имеет значения, выделенка это или нет. Это может быть и обычный ряд, где тоже идет сплошной поток машин. Вы же не будете в него вклиниваться со словами «я хочу во двор».
Нет, ну а у них же разметка заканчивается вот эта вот, и пунктиром въезд во двор.
А, да, но опять же, если вы по этому пунктиру перемещаетесь, то вы совершаете маневр. Вы же из второго ряда перестраиваете в первый ряд, а из него уже во двор. То есть вы маневрируете, вы совершаете перестроение, и вы обязаны уступить всем тем, кто движется прямолинейно, без изменения направления движения.
Я понял, спасибо. Будем надеяться, что у нас таксисты будут...
Повнимательнее, поаккуратнее, спасибо, да, потому что здесь ситуация довольно простая. Если будет ДТП, то вряд ли вы докажете, что вы правы.
А, Макс, если можно, без ника. Любое доброе дело в наши дни любит тишину. Сергей, подскажите, пожалуйста, за какие правонарушения могут изъять машину на новых территориях и отправить на нужное СВО? Есть ли какой-то регламент? Уже второй год возим гуманитарку ребятам до Ростова, а там пересаживаем на местных водителей, но сейчас не можем найти человека, который отвезет, типа, насколько я понял. Придется самим везти в ЛНР, а на форумах пугают изъятием машин даже не за превышение скорости. Есть ли какая-то информация?
Нет, за превышение скорости у нас машины изъять нельзя. У нас есть только один момент, который касается изъятия машин, конфискации и направлений, например, в зону СВО. Это ситуация, когда машина конфисковывается по приговору суда, если совершается, например, повторное управление в состоянии опьянения. По-моему, была озвучена цифра недавно, то ли 30 тысяч машин, то ли около того было изъято по таким делам. Угу. И вполне возможно, поскольку машины поступают в собственность государства, то оно вправе направить их куда пожелает нужным, в том числе и на территории СВО. Что касается изъятия машин на новых территориях за превышение скорости, я такого не слышал. Это явно беззаконие, потому что там действуют законы Российской Федерации, там нет особого военного положения, поэтому изъятие машин за превышение...
Такие были истории там каких-то осужденных, когда выморочное какое-то имущество, вот выморочные машины отправляли. В новостях было.
Если выморочное имущество, вернее, выморочное — это имущество, которое не имеет собственника, умер собственник, тогда его унаследует государство, и оно вправе им распоряжаться, опять же.
Так, все, друзья, больше мы не успеваем. Сергей Радько сегодня был нашим народным адвокатом. Я всегда говорю, звоните сначала, а не к концу программы. Сергей, спасибо большое, до встречи на следующей неделе. Макс Челноков был с вами, хорошего вам дня. И оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.